эфир на Радио Шок.
Во благо все, ты так и знай, и нет пути иного. Ты выбор жизни создаешь, чтоб открываться снова. Ты радость в мир несешь, тепло, подчас такой несмелый. Ты научаешь этот мир жить жизнь благословенно. Ты излучаешь этот свет, неси его открыто. Ты этот путь благословляй теплом, улыбкой, верой. И этот путь, он так далек и близок, несомненно. И ты идешь, и ты плывешь по волнам вдохновения.
Миф Шоу. В прямом эфире Радио Шок. Радио Шок.
Музыка – высшее в мире искусство. Лев Николаевич Толстой.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Рады встрече с вами.
Да, мы находимся с вами на Радио Шок. Сегодня вторник, и это Миф-шоу на Радио Шок и Миф-ФМ, если быть точными. Да, мы не смогли пропустить этот день, хотя и не планировали. И сегодня у нас очень интересный, необычный гость. Представишь, Ань?
Да, но я хочу сказать, что у нас сегодня юбилейный 10-й выпуск.
Почетно.
Да, сейчас мы представим гостя. Да, у нас интересные совпадения.
Совпадение? Как говорится, совпадение?
Не совпадение, да. Закономерности. Но мы друг друга не представили, или нас уже все знают?
Да, мне кажется, мы достаточно известны, широко известны в узких кругах.
Да, хорошо, перейдем к нашему гостю. У нас Кирилл Ермачев, прекрасный режиссер, прекрасный видеохудожник, основатель киношколы и прекрасный человек, музыкант.
Сколько регалий, Кирилл?
Да, регалий много, очень творческий человек, организованный, прекрасный. Расскажи о себе.
Родился. Во-первых, приветствую вас. Очень рад быть на радио Шок. Обычно я заходил сюда к Максу Темнову поговорить о музыке.
Огромный
или о кино, о музыке, да. И рад очень оказаться у вас. Надеюсь, что атмосферу этого солнечного, теплого дня мы сегодня сохраним в нашем эфире.
Да.
Концентрируем солнце в Питере.
Слушайте, сегодня погода почти летняя, мне кажется, если честно. Вот по
ощущениям. Я очень надеюсь на бабье лето, да. Все-таки у нас и июнь, и конец августа были достаточно суровыми. Да. Хотя нам грех жаловаться, мы давно уже должны были привыкнуть.
Ну, хочется же привыкать
хочется
к хорошему,
лето,
правильно?
Хочется, да. Ой, хочется.
Тем более июль такой прекрасный был. И в прошлом году осенью уже, да, у нас в сентябре достаточно хорошая погода стояла. Поэтому я, честно говоря, прям надеялся, что в этом году в сентябре
на жаркий сентябрь?
Да, я думаю, что он будет жаркий у нас во всех смыслах. Куда же без этого?
У нас-то точно уже.
Да, мы, как всегда,
готовим. Но про это мы расскажем позже, да.
Куча обновлений.
Много что интересного.
Так, давайте с гостю вернемся. Кирилл, режиссер, давай расскажи немножко слушателям. Я вот смотрю, у тебя много работ, расскажи наиболее интересные. Вот вообще, как ты стал режиссером? Почему вдруг в режиссер это?
Ну, давайте я открою небольшой секрет. Аня мне прислала ряд, так сказать, вопросов, которые должны были стать скелетом. Я не могу сказать, что я запомнил все, но, во всяком случае, первый.
Давай.
Вот.
Да.
Что случилось? Были ли в детстве какие-то признаки? Подавал
признаки,
ли я того, что в будущем я стану режиссером? Да, и я задумался об этом.
Строил
и неожиданно...
ли ты фигуры и говорил, так, ты пой, ты танцуй.
Неожиданно я понял, что знаки-то были.
Да?
Просто я не обращал на них внимания. То есть, с одной стороны...
То есть, мой вопрос помог тебе это увидеть?
Да-да-да. Дело в том, что... Да, замечательно. Дело в том, что с детства я занимался рисованием. Сначала я ходил во дворец пионеров, потом в художественную школу, потом я стал поступать в Мухинское училище, не поступил. Потом уже я повернул в сторону музыки. Вот. Но моя первая роль, скажем так, мои первые публичные выступления в детском саду, они заключались в том, что после обеда я ставил стульчик, вокруг меня садился кружок, значит, моих
зрителей,
одногруппников детсадовских, и я рассказывал истории. Либо я пересказывал известные мне сказки, либо я сочинял на ходу страшные истории.
Страшно интересные.
Да. А потом в школе, опять же, ну, помимо того, что я был в редколлегии, если умеешь рисовать, значит, ты автоматически в редколлегии, стен газеты и все прочее. Вот. Но, помимо этого, я в школе, там еще в достаточно раннем возрасте, осуществил две постановки театральные. Одна из них была грузинская сказка «Шапка Цагина», такая достаточно юморная и веселая. А вторая была неким эпизодом из «Тристана» и «Изольды». Вот, я в тот момент был очень увлечен рыцарством благодаря фильму «Баллада о доблестном рыцаре Айвенга». И мне хотелось что-то такое. Вот, и в прошлом году я нашел у сестры книжку с этим «Тристаном и Изольдой». Ничего. Разворачиваю на одной странице, а там мои пометки. То есть я уже что-то вычеркивал, что-то подчеркивал.
Да.
То есть
и
работу сценариста...
Ты в своем предназначении находишься. И
дело в том, что я о нем очень-очень здорово подзабыл, да, с тех пор, как я пошел в сферу музыки. Вот. А потом оно как-то мне, ко мне вернулось. И вот сейчас мне кажется, что это мне удается. Не столько удается, мне это более интересно, чем музыка. Потому что кино включает в себя... И работу с актером, и работу с картинкой, скажем так, с постановкой. И без музыки никуда.
Да, вот только хотел добавить.
То есть, да, понимание того, как работает музыка, какой у нее темп, оно дает мне понимание монтажа. И там мои навыки рисования, они дают мне понимание композиции, цветовой гаммы. То есть, как-то вот сложилось, наверное, все в этом смысле. Именно в режиссерской профессии.
Да, ну мне твои работы очень нравятся вообще.
Спасибо.
Я любуюсь, вы можете их, друзья, посмотреть, ссылочки там есть.
Так, расскажи тогда про музыкальную деятельность свою.
Сейчас у меня готовится к выпуску новый альбом, который записывался достаточно долго, но со мной это случается часто. Вот некоторые проекты идут годами. Например, фильм, который называется «Последняя субкультура» и посвящен музыке Сайка Билли, в которой я вырос, которую я очень любил, ну и продолжаю любить сейчас, несмотря на то, что я заслужил просто до дыр свои любимые песни. Она продолжалась, господи, 5 или 6 лет, я уже забыл, достаточно долго. В общем, это было непросто, но, тем не менее, закончилось. С альбомом была практически такая же история. А начал я играть, наверное, все-таки под влиянием моды на рок-клубовские команды. Фаворитом в 80-х была, естественно, группа «Алиса». Вот, она была... Она достаточно сильно отличалась от того, что она представляет из себя сейчас. Вот. И вместе с «Алисой» мы слушали ряд групп, которые считались панковскими, хотя они играли достаточно разную музыку. Это было «Народное ополчение», «Объект насмешек», «Автоматические удовлетворители», «Телевизор» и так далее.
Интересные названия.
Очень-очень разные группы, да, стилистически. Некоторые были ближе к «Новой волне», некоторые так или иначе к постпанку. Но вот тусовка юных панков из нашей школы, из 318-й итальянской школы.
Ты в неё входил, естественно.
Да, ну да, как мог, так и входил.
По-лидерски, по-режиссерски?
Да нет, скорее я был на ролях младшего, там, так сказать, участника, потому что ребята были в основном на год, как минимум, или еще там на два, на три меня старше. Так получалось, что да. Я был одним из самых младших. Но в 80-е годы было очень просто одеться по-панковски, потому что все буквально доставалось с антресолей, из шкафов. Вот. Не нужно было там каких-то косух проклепанных. Внешний вид был следующий. Значит, брюки должны были быть обязательно узкие, черные. Уж какие там, неважно. Нечищенные ботинки классического покроя, которые назывались гадами.
Главное, нечищенные.
Главное, да, чтобы их никогда не касалась щетка. Впоследствии появились в продаже первые туристические ботинки. Они были на рифленой подошве. Их сразу же, конечно, раскупили все панки и стали носить. Вот. И одним из основных аксессуаров было драповое пальто. Желательно черное. Ну, у меня было серое, ну, тоже ничего. Досталось из шкафа. Папа носил его в 60-х, а я надел в 80-х, да. Ну и прическа, которая по-английски правильно называется «маллет». Это когда сверху волосы всклокочены, здесь какая-нибудь висит, значит, локон, а сзади на затылке тоже вот такие космы произрастают. Такие носили все практически музыканты Ленинградского рок-клуба, там на Западе она тоже была очень модна, ну и, соответственно, мы тоже приходили в парикмахерскую и говорили, вот здесь убрать, вот здесь оставить, а потом, когда Константин Кинчев появился на обложке журнала «Советский экран», они просто вывешивали рядом с рабочим местом, и когда приходил очередной молодой человек и говорил, мне вот, значит, тут оставить, тут убрать, они такие, вот так? Он такой, да. И, в общем, стригли, да, по эталону.
Мне кажется, Кинчев с такой прической в итоге большинству вот как-то так и помнится. Это вот какая-то фирменная такая старая вещь.
Да, ну, если посмотреть на западные группы, такие были и в поп-музыке, такие были и в рок-музыке. Это был, ну, в общем, писк моды был в 80-х годах.
А сейчас ходишь на «Алису»? Там же проходит раз в год концерты.
Я пробовал пойти на «Алису» для удовольствия. Я думаю, что уже больше 15 лет назад, но я, прямо скажем, не порадовался тому, какая там публика. Вот, я думал, что я уже стрелянный воробей, что мне вообще-то...
Фиолетово на все, да, на все.
Да, вот, а там такие ребята мутные, какие-то в тельняшечках, там ползали там по стенам. Мне это не понравилось. Мне это не понравилось, когда я первый раз посетил «Алису» на 6-м рок-фестивале. Это был конец 80-х. Было значительно веселее. публика была моложе, она была более веселой, угу. более открытой, было больше девушек и так далее.
Девушки – ключевой момент в этой тусовке.
Ну, наверное, да.
Наверное, все, общая аура, как бы, да, так скажем, общая энергетика, она больше располагала просто.
Да, пожалуй, ну и само творчество Алисы в то время было, скажем так, по-хорошему более хулиганским. Они в значительной степени переосмыслили свои посылы, да, свои идеи в течение последних десятилетий и даже музыку, потому что в 80-х, когда Алиса только начиналась, в ней существовал основатель группы Алиса, Слава Задерий, человек очень-очень большого музыкального таланта, и Алиса была, ну, практически, я обсуждал с коллегами, мы пытались найти, были ли какие-то западные аналоги, мы не нашли. То есть первый альбом «Энергия», он абсолютно оригинален, вот, и после того, как Слава покинул Алису, там остался Кинчев, а его предпочтение — это хард-рок. И следующий же альбом Алисы стал тяжелым, хардроковым, и эта линия стала продолжаться, усугубляться и так далее. Но хардрок — это не моя любимая музыка. Вот. Поэтому я храню самые теплые воспоминания об альбоме «Энергия», об альбоме «Доктор Кинчев и стиль», где он записывался вместе с музыкантами группы «Секрет». Вот. Ну, да. А потом я стал слушать совсем другую музыку.
А какую?
Интересно.
Просто да, на самом деле.
Это история...
На что переходят после Алисы?
Эта история, да, уже звучала в этих стенах. Но примерно в 87-м году я переехал в новую квартиру с родителями, и вдруг у меня сменился круг общения. Молодые люди из двора, которые сначала явно меня хотели побить, а я им сказал: ну, ребята, вы что, я отсюда. А они такие: а-а-а.
Я же местный.
И мы стали, да, дружить. И мы стали дружить. Вот. И в тот же год мне мой дворовый приятель по имени Макс принес кассету, а на кассетах тогда не было надписей, не было никаких вкладышей. Да, вот, да. Значит, что-то принес засаленное такое. Я говорю: это что? Он говорит: послушай «Сумасшедшие рок-н-роллы». Я послушал, жизнь моя перевернулась, я понял, что я должен играть такую музыку. Впоследствии, когда какая-то, какие-то крохи информации дошли на нас, до нас, оказалось, что это музыка Сайка Билли, что это сборник называется «Psycho Attack Over Europe», один из первых европейских. И первая песня, которая меня так захватила, это песня голландской группы «Битмобиль». И хочу похвастаться, что сейчас я с ними нахожусь в прекрасных дружеских отношениях.
Мне кажется, это очень классно, когда ты так сперва просто с музыки.
Да? Это было, да, совершенно удивительно, потому что, если возвращаться к рок-клубу, то недавно мы участвовали в трибьюте для группы «Объект насмешек». Мы взяли одну из их хитовых песен «Я люблю шокировать». И мы сделали английскую версию, и я попросил группу «Битмобиль» поучаствовать. И они сказали: да, давай. Мы вставили ее в фильм. И я помню, как я сижу за компьютером, мы переписываемся с барабанщиком группы, и я ему пишу: вот представляешь, там 35 или сколько-то больше лет назад я в этой комнате впервые услышал вашу песню. Она перевернула мою жизнь. А теперь мы с тобой переписываемся и обсуждаем нашу запись.
Да.
Вот, это было поразительно. Да.
Слушай, это на самом деле очень круто. Я предлагаю сейчас прерваться как раз на твою музыку про лет.
Ну да, сегодня услышится.
Да, и вернемся, продолжим.
We'll be right back.
Шоу в прямом эфире Радио Шок.
Рок – это движение, это история, это правда и свобода, это сила, свободная сдвинуть горы и объединить общие усилия. Лусине Геворкян.
Прикольно. А да? Вот мне кажется, что у Кирилла есть больше такое, на рок-н-ролл похоже, нет?
Что-что?
Мне кажется, это ближе к рок-н-роллу, твоя музыка, вот то, что сейчас играла.
Дело в том, что это, что корни-то... Во-первых, рок-н-ролл является корнями...
Я далек, я честно скажу.
Мы прям сильно далеки все.
Да, поэтому я как обыватель совершенно тебе говорю, не как профессионал в этой музыке точно.
Ну, я готов, да, буквально в самых общих словах это объяснить, да. До, скажем так, рок-н-ролла 50-х годов американского, собственно говоря, ничего не существовало, что предшествовало современной рок-музыке. И в этом смысле рок-н-ролл является корнями любого направления в рок-музыке. Там хард-рок или, там, не знаю, панк-рок или хэви-метал. Тем не менее, корни там. Вот. И даже я помню, как вдруг один гранжевый музыкант в конце 90-х, петербургский, гранж был очень популярен, он в какой-то момент вдруг перешел в область вот этих вот групп, исполняющих каверы по питейным заведениям. Я говорю, что это ты так? И почему вдруг? Он такой, а я понял, что пока не сыграешь рок-н-ролл, ты, в принципе, не можешь рок-музыку понять. Я думаю, ничего себе, молодец, глубоко копнул. Но на самом деле, на мой взгляд, это действительно так. Желательно понимать, что такое рок-н-ролл. Это вот как для художника рисовать гипсы, капители. Потом уже занимайся чем угодно. Но пойми основы. Эти основы там. Вот. И Сайкобилли — это одно из самых ближних ответвлений и побегов классического рок-н-ролла. Рок-н-ролл классический принадлежит к 50-м годам, Сайкобилли — к 80-м его появление, всего лишь 30 лет, очень небольшой срок. Сайкобилли впитала в себя большое количество приемов рок-н-ролла, звук, но добавила того, что привнесла в музыку культура панка в 70-х годах. То есть начали делать и играть это более агрессивно, более энергично, с большей самоиронией, что мне особенно нравилось в этой музыке. Так что вот, верно определили.
Так что, ты видишь, разбираешься.
Ну, чуешь? Не все уж потеряно все-таки со мной.
Да, так. Я, знаешь, еще, Кирилл, хотела тебя спросить, почему твоя киношкола... Ой, киношкола.
Киностудия.
А ты, кстати, не думал про киношколу? Вот почему я так сейчас сказала?
Слушай, киношкола? Я думаю о ней каждый день. Вот сегодня
видишь,
ходил,
как я проговорилась. Я была не в курсе, если что.
То есть это не инсайд, да?
Нет, я думаю, что я вполне могу сейчас с полным правом рассказывать людям о том, как можно создавать документальные фильмы.
Ну, я хотела тебя спросить, почему Альтамонте, ну, такое красивое название.
Красивое название, да, совершенно верно.
И рисунок взят. Я читала историю этого.
Да, да.
В общем, расскажи.
В один прекрасный день мой школьный друг мне сказал, что он познакомился. Мы в школе изучали итальянский, да. И, соответственно, многие мои друзья связали жизнь с этой страной. Там какие-то девушки вышли замуж, кто-то по работе туда ездил. Мой товарищ сказал, что познакомился с организатором одного рок-фестиваля в южном итальянском городе Альтамонте. Вот. И что надо бы нам туда съездить. Ну, в общем, мы так и сделали. Мы приехали туда, сыграли полагающиеся песни. И, к своему удивлению и несказанной радости, мы получили там первую премию.
О, нифига, прикольно.
Вот, завоевали первое место. Круто. И, на мой взгляд, мне кажется, что мы, в принципе, первая русская рок-группа, которая завоевала первую премию, заняла первое место на западном фестивале. Может быть, что-то всплывет, может быть, кто-то оспорит мои слова, не знаю. Но вот так вот по моему мнению, это действительно так. И сама атмосфера этого города. Он не очень большой. Очень семейные отношения. Ты приходишь к кому-то, разговариваешь, там, не знаю, обсуждаешь что-то, потом он говорит: приезжай, мой дом, твой дом.
Прикольно.
И так далее. Вот, это очень по-итальянски, это очень по-южному. Одна, например, барабанщица итальянская, с которой я там познакомился.
А ты знаешь, как переводится Альто-Монте?
Альто-Монте — это высокая гора, только да, это немножечко...
подготовилась чуть-чуть. Готовилась к эфиру. Да, высокий подъем. И ведь это же реально у тебя произошел подъем, получается, благодаря этой поездке.
Я понимаю символическое значение этого слова, именно поэтому я и поставил его названием своей киностудии.
Как вы яхту назовете, так
да, 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 да. Это же очень крутой ключ в названии.
Хорошо звучит,
коды
да.
А заложены.
В качестве логотипа я попросил своего товарища отрисовать круглое окно церкви в Альто-Монте, которое называется розой, и вот это вот переплетение.
Да, ну как мандала.
Этот цветок, да, он стал символом нашей студии. Вот. Давненько там не был, уже соскучился.
Хороший повод съездить.
Да, вообще, и, кстати, знаешь, прикольно. Семена киношколы засеять. Там ты засеял кино того, что у тебя сейчас уже есть, а теперь киношкола.
Киностудии, пора.
Киностудии, да, господи,
да,
у меня
да,
вылетает.
Да, забыл слово студия, киностудия.
Вторая рыбка подержала.
Да-да-да, мы так и держимся вдвоем, постоянно, когда забываем что-то. Вообще, вот, ну, по поводу киношколы, мне кажется, это очень интересно, и документалка, это же...
Потому что у тебя уже выстроено свое чувствование, да, этих ритмов,
да, я многие вещи понял за, да, годы работы. У меня был эпизод, когда я преподавал, у меня был кинокружок детский, вот, но это все-таки... Детям нравилось, но это все-таки не мое. Вот, нужно уметь соразмерять силы, вот как педагог в школе, да, он способен ходить неделю и по несколько уроков. У меня так не получается, я выдыхаюсь после часа работы с детьми. Вот, поэтому мне бы, конечно, хотелось что-то рассказать, поделиться своими наработками и навыками с более взрослой аудиторией, с теми, кто хочет снимать документальное кино, потому что какие-то формулы у меня уже сложились в голове, и какие-то наработки являются исключительно моими, и кое-что в драматургии кино я понял и записал, и я готов этим поделиться.
Ну, классно.
Слушайте, я вот если...
Пусть все будет хорошо.
Если сложится, я с удовольствием пойду в эту школу. Мне было очень интересно. Я обожаю документалистику.
Круто. Видишь, у тебя есть первый ученик. Ты понял, нужно
делать. Записываем.
Мне кажется, документальное кино
—
это очень интересно вообще. Ну, как бы вот это... Причем это такое достаточно узкое, но не раскрытое, может быть, да, там имеется в виду.
Благословляю тебя, Кирилл, на киношколу.
Спасибо, спасибо.
Это не просто слова.
Я хочу сказать, что документальное кино отличается тем от художественного, что оно куда менее затратно. А во-вторых, оно просто является важной частью кинокультуры в целом.
Да.
И благодаря документальному фильму мы можем сохранить то, что мы любим, то, что нас окружает, нашу историю, ту музыку, которую мы любим. Именно с этими мыслями я и занимаюсь документальным кино. И считаю, что если я был счастлив с музыкой Сайка Билли, если я был счастлив в 90-х, когда делал первые шаги как музыкант, ну, нельзя не поделиться этим с другими. Это нужно сохранить. Это как воспоминания о прекрасном лете или о прекрасном дне, которое запечатлевает художник на своем полотне. Это обязательно
да,
нужно сохранять.
Ты очень классно объяснил, вот почему. Да, и вот прямо сейчас. Я все время, почему мне так нравится документалистика? Да, вот.
Она живое, потому что она передает жизнь как есть, без прикрас.
Это как фотография, только да, только живая.
Да, только она во времени, она развивается во времени. И те люди, которые были рядом с тобой, они могут рассказать и дополнить свой рассказ о том, чего ты не видел, в чем ты не участвовал. Это очень интересно, это захватывающе.
Согласен.
Я хотела, знаете, поделиться вот моментами с последней съемки, на которой я участвовала. Я же немножко гример.
Ну, так сказать, немножко.
Да, и с Кириллом мы многие проекты делали, какие-то проекты делали вместе. Я там немножко гримировала. Но я что хотела сказать про, знаешь, про тепло. Про тепло, про тепло, духовное тепло, которое вот приходят, да, мужчины на съемку, вот как там суровые мужчины, да, разные, да, у всех разная история. И когда они делятся чем-то сокровенным, да, когда вот сердце раскрывается, и вот это тепло, я с удовольствием слушала вот истории на последних съемках, просто мне самой было очень интересно, потому что это и есть вот это документальное, живое, настоящее, неподдельное.
Потому что
это
история, да,
живая, да. И да, у тебя там есть вопросы, да, но каждый настолько по-своему на них отвечает, слышит вопрос, воспринимает его, передает ответ.
Это очень интересно.
Каждый рассказал свою историю совсем, как будто не было этих вопросов вообще. Это удивительно, как работает.
Кажется, и... когда мы будем отмечать 20-летний юбилей нашего проекта, я знаю, кто будет снимать о нас документальное кино.
Ну, я вам скажу, начинайте снимать уже сейчас.
А мы уже...
И держите камеру горизонтально, друзья.
С этим вопросики, да, пока вертикальные.
Да, но это ужасно.
Это лайфхак.
Вертикальный кадр, это...
Это лайфхак от режиссера надо взять.
Ой, как тяжело.
Тяжело технически потом с этим работать?
Мне тяжело это воспринимать.
Психологически даже, да?
Ну, человеческие глаза, они, да, они все-таки видят горизонтальную картинку. Я понимаю, что в руке удобнее держать вертикально, но это формат портрета.
Ну, вертикально, да, удобно вот эти мелкие видео, да, там, сторисы какие-то, то есть вот как-то клипы, да, которые сейчас...
Ну, что поделать, да, это влияние технологии. Это влияние технологии, никуда отсюда не... денешься, но я вам могу сказать, что в свое время я залез в интернет, когда услышал о том, что там огромное количество инструкций для тех, кто занимается оранжевыми революциями. Просто вот заходи и смотри. Вот. Мы не будем углубляться в эту тему, которая является достаточно острой для сегодняшней политической ситуации, но тем не менее я много не прочитал, я прочитал первый совет: если вы являетесь свидетелями каких-то событий, да, которые могут сгодиться вашим зарубежным, например, заказчикам, снимайте, но камеру держите обязательно горизонтально.
Запишем. Я записываю такие лайфхаки.
Ну, объективно, ты, конечно же, да, что-то, как бы, ну, полный метр ты не будешь смотреть вертикально, как бы.
Ну, да, это, ну, он неудобен.
Да даже
просто,
короткометражки,
да.
В принципе.
Это что-то вроде того, как ты заглядываешь там в щель двери,
да.
А кто там находится в комнате?
Мне кажется, это в какой-то степени фастфуд такой получается.
Безусловно, да. Но эти видео и не снимаются, да, для того, чтобы существовать долго. Это... Как сказал, да, философ петербургский Секацкий, который выступал, и у него была лекция посвящена тому, что происходит в интернете в области видео. Он назвал это видеопланктон.
Ну, кстати, что-то в этом на самом деле есть. Это действительно такое. Расскажи, пожалуйста, про что тебе больше вот снимать, в каких направлениях документалистику нравится? То есть это вот пророк, я понимаю, да, это твоя прямо...
Ну, я стал выходить на эту линию относительно недавно, да, премьера моего первого полнометражного фильма состоялась в октябре прошлого года. А до этого я делал много кино, связанного... Ну, которые можно назвать научно-популярным. Вот, с Аней мы встретились как раз на таких проектах. Вот, это тоже очень интересно. Благодаря тому, что мои услуги потребовались в Политехническом университете имени Петра Великого, мне удалось пообщаться со многими-многими интересными людьми, со многими учеными, инженерами. Вот. И это было ничуть не менее увлекательно, потому что это люди, преданные своему делу. Аня не даст мне соврать,
да,
когда они рассказывают, у них горят глаза. Так же, как горят глаза у рок-музыкантов, когда они рассказывают о том, как они записывали первый альбом. Тут нет никакой разницы. Да. Для меня критерием является, наверное, увлеченность человека своим делом. Вот. В любом случае он будет рассказывать интересно, если это так. И на него будет интересно смотреть, если это так.
100%.
Но уж если мы говорим о творчестве в целом, конечно, хотелось бы снять и полнометражный, и художественный фильм, а то и не один.
Обращайтесь, если что.
Слушай, а есть вот какие-то, может быть, идеи, вот про что бы прям вот очень хотелось, и ты бы, ну, еще пока вот не пришел.
Помогаем исполнять желание.
Ну, у меня порядка...
У нас то, что загадывают, здесь реально сбывается.
А, хорошо, договорились. Значит, перечисляю, у меня 3 сценария лежат в столе, написанные, готовые осуществления. Вот. С одним проектом я очень-очень много и долго возился, ну, лет 10 назад. Не пошло. Ситуация была другая. Ситуация была совсем другая в мире кино. Деньги давало только государство. Нужно было найти продюсера, который может их получить. Вот. И несмотря на то, что я нашел одного известного петербургского, и он посмотрел. Нет, он сказал, эта тема не годится. Это была история, которая называлась... Созвучно песня группы «Ноль» Федора Чистякова, песня о настоящих индейцах. У него песня о настоящем индейце в единственном числе. А там история у парня и девушки, которые отправляются в 94-м году за город. Не буду говорить, зачем. Вот. На прогулку за город. И там начинается... Да, картошку копать. И там происходит каскад историй, приключений, которые свойственны, да, этому опасному и малопредсказуемому времени. Вот. Единство времени и места действия. Все происходит в один день. История начинается утром, заканчивается вечером. Вот это мне хотелось бы сделать больше всего. И, конечно же, саундтреком там будет звучать музыка Сайка Билли. Никакая иная не отвечает духу 90-х, на мой взгляд, больше, чем она.
Благословляю.
Принимаю с благодарностью.
Немножко, да.
Так, тогда давайте сейчас чуть-чуть прервемся на музычку и продолжим. Everywhere, heart.
Шоу в прямом эфире Радио Шок.
Три главные составные части фильма: сценарий, сценарий и еще раз сценарий. Стивен Спилберг.
Интересно.
Классно. Притом, ну, эту фразу я когда прочитала, у меня так внутреннее мое состояние. Да, это же как и в жизни. План, план, план. План А, план Б, план С. И как бы когда у тебя они есть, то как бы и жизнь-то
план
же движется.
План
Ж1,
план Ж2.
Ну, сценарий, план жизни, да, эти все моменты помогают. Тебе, везде во всем.
Ты вот вообще как? Вот у меня с планами туго. Вот у меня никогда планы не работают. То есть
они
вот
могут не работать, но помогать все равно смотреть в целевую
смотреть
сторону.
В одну сторону и идти в другую. Вот у меня вот так, я честно скажу.
Бывает и такое.
То есть так распланировал, так, 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 ага, и пошел в другую сторону, потому что все складывается вообще не так, как ты планировал изначально.
Ну да, случается такое постоянно, в общем-то. Путь мой позади усеивают обломки несбывшихся проектов. Это абсолютно нормально.
Как это красиво.
Да. Ну, просто продолжаем строить планы. Что-то получается, что-то нет. Нормально.
Осколки в топку и дальше двигаться.
Как чтобы, да, растопить и.
Я, ну, так, да. Я так действую.
Ну, согласен.
Это в топку, а дальше...
В крайнем случае все в топку, да? Новое построим, да?
В любом случае, если ты попытался что-то сделать, если ты поднапрягся, это никуда не пропало. Какие-то мускулы ты однозначно накачал. Где-то в голове, где-то, не знаю, еще в душе. Вот, какие-то навыки, да, отработал.
Да.
И они тебе пригодились в следующий раз.
100%.
Да, безусловно. Ну нет, ну мы же все создаем себя и свою историю, да. Вот хорошо, когда ты идешь по своему пути, ты понимаешь, как бы, да, там что, куда, как. А когда вот не по своему, а обломков получается
больше.
Побольше. Работы поменьше, геморрой побольше, да, вот как бы так. Как-то так выходит. Так, я предлагаю провести блиц.
Да. Ты готов?
Ну, конечно, всегда готов.
А ты будешь записывать ответы? Или я буду читать вопросы, а ты прям по порядку будешь. Значит, смотри, блиц. Отвечаем быстро, сильно не задумываясь. Вот, а потом мы уже вернемся и...
Космонавтом.
Вот.
Еще вопрос не задали, да, ответ.
Переходим к музыке и движемся дальше.
На все вопросы космонавтам, сколько их там, да?
Да, космонавтам, все. Прикольно. Так, ладно.
Смотри, осколков не было.
Да. Так, давай начнем. Наиболее продуктивное время для практики либо для работы. Вот какое выбираешь?
Утренние часы.
Хорошо. Какая книга, мастер или фильм повлияли на твое мировоззрение больше всего?
Мастер или фильм?
Да, ну там кто-то вот ориентируется на мастеров гуру, да, там, может быть, какой-то режиссер.
Персонаж.
Канадский писатель Робертсон Дэвис, книга «Пятый персонаж». Ну, скажем, да, скорее всего, так на сегодняшний день.
Интересно, расскажешь очень сильно. Угу. Так, твое место силы, где ты восстанавливаешься после там трудового дня, трудовой смены, сложного проекта?
Есть одна деревня в Ржевской области. Да, там есть деревенский дом, изба, принадлежавшая моей бабушке. И в избе есть чердак, на чердаке есть сеновал.
Класс.
Вот это вот то место.
Блин, я уже туда захотел. Чем ты вдохновляешься больше всего? Да, вернемся, пройдемся.
Меня вдохновляет музыка, меня вдохновляют книги. На музыку меня вдохновляет музыка, на книги меня вдохновляют тексты, и на кино меня вдохновляет хорошее кино, да. Ну, если в это время приходит человек и говорит: «Кирюха, молодец ты все-таки», то, конечно, и люди.
Ну, это же так, по остаточному принципу, да, я понимаю.
Вот, прослушай мое сообщение ВКонтакте.
Хорошо.
Да? Там именно
про я нацелился.
Это будет тот случай, когда вдохновить человека, возможно. Так, какое качество тебе помогает развиваться, двигаться вперед?
Упрямство.
Интересно. Так, в чем твоя точка роста сейчас?
Я не очень понимаю эту формулировку.
Ну, в чем ты развиваешься сейчас для себя?
Может
ты же,
быть,
ну,
пишешь
картину. Мы же как, либо развиваемся, да, либо деградируем. Я
думаю,
что ты
пишешь язык какой-нибудь.
То есть...
Кстати, да.
Насчет... Сейчас, секундочку. Я задумался, я просто работаю, ни о чем не думаю. Что я
изучаю? Что я делаю? Это в конце концов... концов работаешь, это тоже.
Ну, я пытаюсь выходить на новый уровень, я использую новые технологии, осваиваю искусственный интеллект.
О, это об этом, кстати, еще поговорим.
Вот Сережа любит очень.
Это то, что да, это то, что мне вот просто совершенно неожиданно это выручило меня в последней работе. Да. Потому что кадры было взять негде абсолютно. И я сделал их из фотографий.
Круто. Да. Что ты чувствуешь сейчас, вот прямо в данную секунду?
Умиротворение.
Так, в чем твоя суперсила? Вот я даже не знаю.
Ну, еще раз, упрямство.
Да.
Я прям считала поле. Я уже хотела записывать это.
Ты часто учишься?
Не так часто, как хотелось бы. Не так часто, хорошо, как запиши, хотелось
разберем.
Бы.
Хорошо, разберем. Твоя мечта?
Моя мечта... на сегодняшний день полнометражный художественный фильм.
Кому ты благодарен?
Родителям. Детям. Всем близким людям и друзьям, которые рядом со мной. Угу.
Какие твои ценности? Основные, пару-тройку буквально.
Верность, честность, благодарность.
Ты счастлив?
Да.
Все, блиц пройден. У меня по этому поводу есть... вот.
Спасибо.
Но мы еще не расходимся.
Да-да-да, это еще не конец. Да-да-да-да. Ну что, можно разобрать. Давайте разберем. Подожди, давай. Это интересно.
А был 13-го.
Так это 13 было.
А подожди, я какой-то пропустил.
Вот узнаем сейчас, когда разбирать.
Циферки не мой самый там конек.
Будем стыковать. Циферки, да.
Все совпало, все хорошо.
Все, набралось 13 ответов. Так, продуктивное время утро, да?
Да, у меня раньше в юности был вечер. Самым продуктивным я писал музыку. Какие-то у меня идеи роились в голове, потом, естественно, было не заснуть. Нет, сейчас сменилось. Сейчас я вот после завтрака я оставляю себе час для того, чтобы с ясной головой заниматься чем-то творческим.
Классно.
Прикольно. У меня, например, я вот утром, ну, мало продуктивен, объективно. Я вот ночью вообще, после 11-12.
Я был в такой ситуации, да.
Да. И мне, нам в последнее время, вот у нас гости приходят, и никто со мной ночью не хочет работать. Все, утро, ну, кто-то день, ну, редко бывает вечер, а так, чтобы ночью. Мне кажется, вот ночью это действительно... Ну, мне нравится атмосфера. Ну, то есть...
Ночью тебя никто не трогает.
Никто не трогает, да. То есть ты даже если... Ты
поле
там...
тише.
Да, и ты даже если ты там вышел где-нибудь на балконе работаешь, ни внизу никакой суеты нету. Какой-то... Так, книга.
Да, расскажи поподробнее, интересно. Я такой...
Очень случайно, да, попалась мне эта книга в руки. Я думаю, что в начале 2000-х. Оказалось, что Робертсон...
Пятый персонаж?
Пятый персонаж, да. Робертсон Дэвис — это один из самых известных канадских писателей. У него великолепное чувство юмора, его перевел великолепный переводчик. И пятый персонаж — это лишь одна часть трилогии, которая повествует о людях, которые вышли из маленького провинциального городка Дептфорд в Канаде. Вот, под этим названием он закамуфлировал свой родной город. И пятый персонаж посвящается... истории, жизненной истории молодого человека, который под конец книги он уже достаточно зрелый или даже отчасти пожилой. Он уходит из своего городка на войну, на Первую мировую войну, поссорившись с родителями. Он теряет там ногу, но в госпитале обретает любовь. Он встречает после госпиталя своего... старинного друга, которого считали пропавшим в этом городке. В общем, огромное количество приключений. В конце концов, он становится агиографом, человеком, который занимается историями святых и в этом находит свое интеллектуальное и жизненное счастье. К этому приплетается интрига, в которой задействован театр магии. К этому приплетается коллизия, связывающая его с другом детства, с которым они, как там замечательно сказал переводчик, этого нет в английском оригинале. Он назвал их закадычные враги.
Я поснимаю,
закадычные враги. Если бы можно, я бы воздержался от съемки, у меня мысли путаются, я все-таки не актер, а режиссер.
Не сбивай Кирилла, пожалуйста. Да.
И у этой трилогии есть еще, соответственно, две книги, которые называются «Мир чудес» и «Мантикора». Угу. Еще одна известная трилогия, которая называется «Корнишская», издана у нас. Ну и, может быть, еще парочка его книг. Я очень вам рекомендую попробовать угу. «Пятый персонаж». Если он вам понравится, то я вам обеспечено порядка 5-6 интересных книг в будущем.
Угу. Блин, это очень
надо
интересно.
Вот, что касается...
Да, список на прочтение, он растет, я не успеваю.
У меня тоже растет.
Растет не потому, что типа, я их не читаю, а потому что много интересных книг, и не успеваешь просто. Вот. Еще же надо что-то делать, кроме так, как...
Да, что касается писателей отечественных, то я думаю, что на сегодняшний день любимым моим является Николай Васильевич Гоголь, которого можно читать с любого места, любое произведение, и это будет просто вот... Как Чайковский говорил, что хорошая музыка — это как принять теплую ванну. Mm-hmm. Вот такое же на меня впечатление производит и проза Гоголя.
Mm-hmm. Мне вот вообще тяжело. Я Достоевский,
я
Гоголя,
помню, да, вот
я тут буквально на днях. Но... Ну, мне кажется, вот книги — это в принципе как бы, да, там, ну, дело субъективное. Ага. Кому-то больше, кому-то меньше, но из нашей
Но классики... в разные моменты жизни какая-то может откликнуться да. очень классно, но на какой-то момент
это
она
безусловно.
Может вообще не подойти.
Это все ситуативно, да, это все очень ситуативно. Mm-hmm. Тоже касается кино, тоже касается музыки.
Согласна.
Ну, да.
Согласен. Так, твое место силы, вот это интересно было.
Деревня.
Да,
как и,
природа.
Как и у
тишина,
многих, да,
да.
русских деятелей искусства, скажем так.
Но у тебя там...
Тишина, спокойствие.
Тишина совершенно поразительная, да. Угу. Какое-то время я проводил лето под Петербургом в одном угу. из селений на Карельском перешейке.
Ой.
А потом меня... Ну, вот каждое лето я возвращаюсь в эту деревню. Для меня это очень важно, провести хотя бы 3-4-5 дней. Угу. Для меня это как вот точка.
Да.
Да, я там останавливаюсь, угу. там я разгружаюсь, все, я готов угу. входить в следующий год.
Угу. Прикольно, кстати.
Да, перезагрузка такая.
Да, и там тишина совершенно
Хорошо,
поразительная.
Ты это чувствуешь, потому что у каждого человека есть такие точки персональные, и это тебя соединяет с родом.
Ну, безусловно, это так. Безусловно, угу. это так. Там деревня и. И когда я был маленьким, то там было всего 6 домов, и угу. там в них жило сколько-то там, 8-9 жителей.
Угу.
Сейчас и того меньше.
Угу. Вот. Ну, то есть, в принципе, ты там почти в одиночестве получаешься.
Вот маленький. Это замечательно, когда да, я сажусь да. на велосипед, я еду по асфальтовой дороге, уезжаю... Там есть большак, ну, правда, на нем можно пикник семейный устраивать, потому что никто не ездит. Вот. Выезжаешь куда-нибудь в поле, останавливаешься, солнце, и ты понимаешь, никого вокруг. Вот ты и мир.
Перезагрузка.
Да.
То есть это твоя персональная медитация.
Совершенно верно.
У меня был период, вот я недавно рассказывал, я на 2 месяца зимой уехал жить 100 километров от города на дачу, и там начал заниматься медитациями. И это, конечно, очень круто, потому что там в радиусе там нескольких километров ни души, и чистое небо, и ну вообще классно. Звезды какие видны за городом, да?
Да-да-да. Мусор из головы, это очень здорово так выдувает.
Да. Согласен.
Да, особенно Круто. Когда с людьми работаешь, да, регулярно, то...
Ты хочешь увидеть...
Засоряется.
Засоряется. Когда с людьми работаешь, засоряют немножко.
Ну да, что есть, то есть.
Так, вдохновляешься больше всего? Что у нас там было?
Музыка, книги, кино, люди.
На музыку с музыкой, да? На кино с кино?
Ну да, оно вот так вот расставлено, рассортировано.
А что ты вот из кино последнего тебе... Ну вот что тебе понравилось? Что цепляет?
Из последнего... Для меня последнее, может быть, это то, что было снято там 10-15 лет
назад. Нет, на самом деле, ну из последнего, что посмотрел, давай я так.
А, из последнего, что посмотрел. Я пересмотрел фильм «12 разгневанных мужчин», и я в восторге от этого фильма. Он мне дал очень большой заряд, ощущение внутренней стойкости, мужества, Это вот 12 мужчин, они по-настоящему мужчины в этом фильме. Угу. 50-х годов, американская картина, черно-белая. Угу. Вы смотрели, нет?
Нет.
Это заседание присяжных по делу об убийстве, в котором обвиняется маленький, ну там, мексиканский, насколько я помню, подросток.
Ага.
Вот, в начале фильма все они, как один, голосуют за то, что он виновен.
Угу.
В конце фильма они все считают, что он невиновен. Действие происходит в течение 1 часа без перерывов. Это вот тот драматургический принцип единства времени и места действия. Вот. А все начинается с одного человека, который поднимает руку и говорит: «Я не уверен. Давайте посмотрим на обстоятельства еще раз». И это очень напряженная, очень динамичная картина, несмотря на то, что все находятся в одной комнате за одним столом, 12 человек, но смотришь, не отрываясь.
А мне кажется ли, у нас же было что-то похожее с Михалковым?
Михалков делал, сделал фильм «12», он перенес эту ситуацию.
То есть это вот оттуда взяли?
Это оттуда, да, это оттуда.
Мне кажется, многое, что сейчас есть, перенесено из прошлого. Я регулярно вижу, потому что часто смотрю старые фильмы. И
есть такая
вещи.
Практика, да.
И шутки,
в принципе, и фильм этот «12 разгневанных мужчин», он и в 90-х ставился в Америке, и была телевизионная постановка. Но мне нравится вот этот оригинальный 50-х годов. Замечательные актеры. Просто сами взаимоотношения другие.
И они на своих местах. И это дает вот этот...
Безусловно, безусловно. И они вот такие, которыми, наверное, были наши отцы, которые были готовы отстаивать свои убеждения даже на кулаках.
Да.
Вот. Это было...
Это было, в принципе,
мне нужно
нормально.
Посмотреть это.
Иначе, да.
Ну, вот
для
есть...
постройки моего внутреннего мужчины.
Знаешь, есть фильм, который вот вроде, да, там старый, да, ну вот он что-то берет и поворачивает.
Старые, очень-очень классные.
Поворачивает.
Я думаю, что очень многие фильмы до 2000-х, скажем так, они могут оказаться сильнее драматургически, чем те, которые снимают сейчас.
Ну, сейчас же больше, наверное, в художественном направлении делается упор на экшен же, правильно, да, на спецэффекты. Как тебе кажется?
Я хочу сказать, что это не новая абсолютная история. Я читал, я читал воспоминания Чарли Чаплина.
Так.
И он... попал в киноиндустрию тогдашнюю голливудскую из театра. Он привык, что актер должен что-то играть, что-то делать. Ему говорили: у нас нет времени. У нас должны быть трюки, трюк за трюком, трюк за трюком. А он понимал, что зрителю это очень быстро намозолит глаз. И это было неинтересно. Что он делал? Он стал хитрить. Он стал свои актерские наработки, свои придумки... отыгрывать тогда, когда он входит, например, в комнату, чтобы этот кадр было нельзя вырезать.
И это читается, его так интересно смотреть, вот замечаете
постепенно,
кусочки.
Да,
это
да. Но
классно.
Он был новатором в этом деле. Он был новатором, потому что действительно гнались за падениями, погонями и так далее, за спецэффектами того времени.
Но он смысл внес и ценности внес.
Да. И это сработало, и его картины стали закупать в разы больше, чем вот те вот пробежки, прыжки, падения и так далее. Вот это было его словом в немом кино, и я думаю, что
он немножко
за это
систему,
можно
обошел
быть...
обошел систему,
да,
с легонца.
Да, да. И он победил.
Так, это очень интересно.
А ты не смотрел?
Что? Из всего, что мы сейчас обсудили.
Чаплина.
Нет, ну слушай, ну смотрел, но не могу сказать, что прям много. Но то, о чем вы говорите, я понимаю, да. То есть это интересно.
Ну, вы понимаете, да, что, да. Что представляло из себя фильм эпохи немого кино. Да, ставилась камера статично, на штатив, перед ней разворачивалось действо. Ну вот, поскольку он был образованным, умелым актером, он смог, да, внести туда очень много своего.
Давайте сейчас прервемся, переварим и продолжим обязательно.
Moonlight spells on quiet streams, a world alive.
прямом эфире «Радио Шок».
Кино дает возможность без всякой опасности испытать восторг, страсти и желания, которые в обычной жизни обязательно подавляются. Карл Юнг. Как раз-таки мы ушли...
Разговор о том, что кино бывает разным, да?
Кино бывает разным, да, и можно ощутить разное, но при этом находясь где-то в удобном формате.
У меня вот такой вопрос сейчас возник, не из подготовленных. Никогда не было желания снимать кино для взрослых?
Эротическое?
Да.
Ну, скорее нет. Я, в принципе, плохо отношусь к эротическим сценам в кино. В свое время, да, в 90-х была мода, когда появился, ну, скажем так, паровозом этого направления стал «Основной инстинкт» Шерон Стоун в главной роли. Вот. И какие-то вот такие фильмы о роковых женщинах, об опасных любовных связях пошли один за другим. Мне кажется, потом это просто стало неактуально с появлением интернета, потому что кто что хочет, тот может сам и найти себе и посмотреть, и не обязательно для этого идти в кинотеатр. Вот. А меня эротические сцены в кино скорее смущают. Я считаю, что намек на такие отношения чувственные, да, он будет интереснее, чем... то, ну, как мы их показываем. Особенно, когда их затягивают. Опять же, да, это могло происходить в 80-е и в 90-е. Ты смотришь на это, смотришь, не очень понимаешь смысл. Это как показывать, как человек ест.
Да.
Он пришел в ресторан, он заказал блюдо, ты понимаешь, он его съест. Не нужно мне показывать 15 минут это.
Как он жует, проглатывает.
То же самое с любовными сценами. Наиболее впечатляющими как раз являются намеки, да, на то, что сейчас произойдет поцелуй, какая-то игра взглядов и так далее, и так далее.
Ну, причем, мне кажется, это даже более интересно как раз и более сложно, может быть, вот правильно подвести, не показав.
Безусловно.
То, что показать,
безусловно,
это как раз...
Безусловно.
Да,
ну чего, очевидно. Раздевайтесь, поехали, да, все, вперед.
Да.
Да, то есть как раз вот это для мозга это хорошо, то есть мозг он дальше сам дофантазирует то, что
безусловно,
у каждого в голове,
безусловно, и сделает это куда лучше,
куда
чем
интереснее,
да, актеры, актрисы самые талантливые или наоборот.
Да, мы перейдем к лицу до конца.
Ну давай пройдемся, может, по каким-то.
Да, пятый.
Пятый?
Да.
Будешь шестым, да? Так, твоя точка роста, да, я бы на самом деле прошелся. Значит, что там у нас было?
Нет, пятый это...
А, пятый, я думаю, что мы разобрались. Какое качество тебе помогает развиваться и двигаться вперед? Это у тебя пятый?
Да, и пятый и восьмой, здесь один ответ.
Хорошо, пятый и восьмой. Выходите. Хорошо, я восьмой спрашивать не буду тогда, я понял.
Почему?
Так один ответ.
Ты
хочешь, чтобы он еще раз рассказал?
Нет, ну смотри, упрямство, ну вот расскажи про свое упрямство, где оно тебе помогало?
Ну, везде. Упрямство можно назвать упорством. Я просто немножко иронизирую над собой, поэтому я упорство называю упрямством. Я думаю, что это качество, ну вот способность долго двигаться в одном и том же направлении, оно мне как раз позволило доделать фильм, который тянулся 6 лет, так или иначе, альбом, который там чуть ли не 5 лет записывался. Какие-то книги я пишу достаточно долго, так сказать, жизненные обстоятельства вырывают меня из творческого процесса, но я нахожу в себе силы вернуться. Значит, наверное, это качество все-таки имеет место быть.
Смотри, упрямство и упорство немножко разное, знаешь, чем?
Ну?
Упрямство — это детское, а упорство — это взрослое. И у тебя как бы они оба, видимо, вот синергично помогают тебе в пути.
Может, ну, быть, наверное,
мне кажется,
потому что где-то
упрямство.
Мы играем, да, чтобы, ну, опять же, через юмор, через творчество, ну, как в некую игру входим, да, и здесь упрямство может быть такое.
Ну, а я вот, если вот порассуждать ножки сейчас такие об упрямстве, я помню, что я проявлял его... Очень много я проявлял его в начале своей музыкальной деятельности, когда у меня только появилась группа, да. Я предполагал, что я лучше всех понимаю, что
было,
нам... сейчас, секундочку, восьмой класс. Мое первое выступление было в восьмом классе.
Это же детское есть, ну вот это детское. То есть ты подростковый возраст.
То есть я защищал свои идеи, я был очень нетерпим к любому мнению.
Вот. Если оно не совпадает.
Да, то есть вплоть до того, что я набрасывался на барабанщика с кулаками, а он мог также наброситься на меня или накричать на меня.
Ну, там это было упрямство.
Да, и я помню, да, что к нам тогда приехал наш один из итальянских школьников. Итальянские школьники приехали по обмену, вот, и среди них был один музыкант, барабанщик, который сейчас играет со мной, Лука.
Я только хотела сказать, он у нас уже в списочке.
Да-да-да. И мы с ним сидим и, значит, о своем, о музыкантском рассуждаем и говорим: а вы там на репетициях-то чего, орете друг на друга? Он такой: нет, а зачем? Мы просто не поняли, как это не орать друг на друга на репетициях. Вот. Но с течением...
Можно разговаривать, правда, что ли?
С течением времени, между прочим, мне в этом помогла как раз режиссура. Я стал по-другому относиться. Я понял, что музыканта нужно настроить, нужно ему до него донести твою идею. И там уже характер песни, настроение песни, образы песни, и дать ему развернуться самостоятельно. Тогда это работает в 2, в 3, в 4 раза лучше, чем когда ты говоришь: так, здесь тарелка, здесь удар в рабочий, здесь гитара, а здесь
смыслы
контрабас.
Смыслы нужны, когда ты смыслы положил.
Безусловно,
дальше само зло,
безусловно. Но это ко мне пришло далеко не сразу.
А это нормально.
Все мы растем.
Все познается с опытом.
Так, в чем твоя точка роста сейчас?
Ну, если говорить о каких-то навыках, я пытаюсь, хоть я и не люблю технологические новинки, мне приходится, да, все-таки иметь с ними дело. Вот.
Слушайте,
ну, это не бог весть какое достижение.
Понимаешь, мир такой.
Да, да. Это инструмент, которым нужно научиться пользоваться.
Да, мне кажется, я тоже был достаточно далек, но если ты им умеешь пользоваться, вот и
смотря
по крайней
с какими
мере,
целями. Вот здесь цели определяют.
Цели мирные, да, у нас должны быть всегда.
Благие на благо человечества. Нет, но опять же, это хороший помощник, может быть.
Помощник хороший, да. Организатор даже где-то.
Да, соорганизатор, сопомощник, сооснователь. Соучредитель. Нет, ну, в общем, много что, да, то есть, как бы, даже накидывая там нашу с тобой работу, мы часто используем, и как бы, потому что это просто упрощает.
Упрощает, да,
жизнь всем, да. На чем ты? Ну, то есть ты его в съемках используешь или...
Нет, это просто вот недавно он меня выручил из безвыходного положения, мне были нужны кадры определенных зданий в Петербурге. Денег на съемку заказчик не предполагал. Ему просто хотелось. Ему просто хотелось, чтобы они появились там. Я подумал, что
должны появиться.
Фотография, да, будет скучно, а вот и мне помог, и он это все дело превратил в видео. Это было исключительно, да, здоровое и недорогое решение вот этой проблемы.
Классно.
Так, что ты сейчас чувствуешь, что у нас там было?
Напомню. Умиротворение.
Прекрасно. Я думаю, что тут как...
Благодарю.
Можно двигаться дальше.
Если говорить о каких-то интересах, то относительно недавно, ну, помимо того, что я занимаюсь какими-то творческими вещами, у меня появилось хобби. Я стал диванным искателем Атлантиды.
Подробнее расскажи, не понимаю. Атлантиды?
Атлантиды.
Диванным?
Диванным, конечно.
Ты лежишь на диване и...
Нет, я...
Совершенно верно. Покажи мне Атлантиду.
Перед компьютером это делается, да, и с помощью книг, но это оказалось очень увлекательным занятием. Дело в том, что в детстве я, как и многие мои ровесники, был очень впечатлен фильмом, который был снят в 80-х годах. «Вожди Атлантиды» он назывался. Вот.
Еще раз первое слово какое?
«Вожди Атлантиды».
«Вожди», Ленин. Твоя ж тема, что-то.
Да, моряки спускают батискаф в пучину морскую. Оказывается, что их заказчик на морском дне нашел золотую статую. Вот. Но в какой-то момент спрут нападает на этот батискаф, утаскивает его, и все герои фильма оказываются в Атлантиде, которая сохранилась
этот фильм.
На
дне. Его очень может быть. По телевизору?
Да, запросто.
Мне кажется, я что-то
такое. Ну, это совершенно безобидное детское кино, которое я посмотрел, наверное, в возрасте лет 12. Просто меня недавно это заинтересовало, я решил прочитать «Исходник», это один из диалогов Платона об Атлантиде, и потом я стал интересоваться, что вообще пишут об этом, и на основе, ну, каких-то простых логических рассуждений я пришел к тем выводам, которые впоследствии увидел, и они подтвердились в трудах, ну, в частности, наших атлантологов. Был у нас такой в 19 веке.
Атлантологи, ничего себе.
Да, Авраам Норов.
И есть еще один, но я не помню фамилию. Тоже я смотрела его. Я же тоже иногда это смотрю.
Тоже ищешь Атлантиду на диване?
Не ищу, нет. Я медитирую и уже исцелила травмы с Атлантидой связанной. Я там воплощалась, да. А, все хорошо.
Русалка?
Вернемся в студию.
А, до потопления. Так, давай.
Не русалка, я там была другим персонажем.
Нет, Атлантида, она же была, а потом ушла, да?
Там,
ну, да.
Наблюдение...
Вспоминаешь, да?
Да, я вспоминаю эту фамилию, но не приходит фамилия. Но экспедиции, вот эти мне вот было интересно тоже наблюдать. Если что, я скину, если хочешь. Если я найду, вдруг увижу.
Да, конечно, будет интересно.
Эти экспедиции, да. Но сейчас не приходит.
Так была Атлантида, это расскажите мне. Я просто еще
была,
не...
Я думаю, что да.
Цивилизация была. И у многих травма есть по этому поводу. То есть для многих это был травматичный.
Есть, да. Я думаю, что имеет место неверная датировка в рассказе египетских жрецов. Вот. А если это немножечко по-другому рассмотреть, может быть, в контексте извержения вулкана Санторин, очень известного, очень мощного, чрезвычайно разрушительного. Он остановил историю Средиземноморья примерно на 1000 лет. Откинул обратно. Вот. Его извержение, скорее всего, было описано в Библии в некоторых рассказах о казнях египетских, например, и так далее, и так далее. То есть очень-очень возможно, что могущественное государство, которое неизвестно, как называлось, потому что египтяне, как и греки впоследствии, они имели обыкновение... топонимы и имена переводить на свой язык. Поэтому Атлантида — это не оригинальное название. Вот. Вполне возможно, да, что оно имело место и, да, действительно опустилось, потому что вулкан изверг из себя массу там вот лавы и шлака и этой пыли, а потом освободившееся пространство под землей стало закрываться. Да, туда попала вода, которая превратилась в огромное цунами. Там иногда говорят о 100-метровой высоте этого цунами, которое смыло просто все. Ну, вот так. Очень увлекательно.
Слушайте, я, кажется, начинаю, втягиваться.
Да. Ну, просто вот то, что ты описываешь, я это проживала, я прям на себе это проживала. Это реально... У меня был момент в жизни, когда я очень дико испугалась до панической атаки грозы. Вот просто я не понимала, ну, как бы в честь чего. Ну, вот гроза, я в городе, ну, как бы, ну что? Ну, при чем тут паника? И потом, когда я уже занялась вот этой всей историей, чем занимаюсь, да, у меня было воспоминание Атлантиды, и как раз вот это вот это оттуда вот этот страх, и я потом его прям исцеляла.
У меня есть большая... знакомый, который очень боится грозы. Тоже, может быть, с этим связано.
Может быть, но не факт. Возможно, ее когда-то жизни лишила гроза, поэтому
там много чего
варианты могут быть разные.
Так, давайте двигаться дальше. А вообще, кстати, не хотел про Атлантиду документал посмотреть?
Кстати, да.
Ну, для этого еще нужно...
Историки, нужны разные архивы.
Я пока что сохраню это в качестве хобби. Да. В качестве хобби, потому что у меня часто спрашивают, да, а есть ли у тебя хобби какое-то? Раньше мне ответить было нечего. Все свои хобби я превращал в свою профессию и занятость. Вот, а теперь я могу сказать, да, диванный искатель Атлантиды, ребята.
Зачем терять хобби, правильно? Так, часто ли ты учишься, у нас был такой вопрос.
Да, не так часто ответил, как хотелось бы.
Да, не так часто, как хотелось бы.
На что не хватает времени? То есть, вот, чем бы ты хотел заняться? Ну вот объективно, потому что много работы, потому что занят.
Ну вот, может быть, древнегреческий для того, чтобы прочитать Платона в оригинале и посмотреть, все ли они верно перевели.
Прикольно. Так, твоя мечта?
Моя мечта, наверное, моя большая мечта.
А, художественный
это
фильм?
Художественный фильм полнометражный.
Полнометражный.
Мне кажется, что с тех пор, как я выпустил полнометражный документальный, я на какой-то шаг приблизился к художественному. Не потому, что я нашел деньги или нашел заинтересованную в этом компанию, а потому, что я поборол страх перед большим форматом и перед большим кино. Который у меня был. Который у меня был.
Ну, потому что
не такая уж большая беда снимать кино. И был абсолютно прав режиссер «Властелина колец». Я думаю, вы подскажете, как его зовут. Который говорил, что хотите делать кино, хотите снимать кино, берите камеру и снимайте. Это действительно так.
Классно.
Нужна решимость.
Вот это самый главный ключ, который я всем говорю. Берешь и делаешь. Берешь и делаешь.
Да.
Можно помедитировать между, но берешь и делаешь.
Это да, это сложно. Это не
никак.
Так просто, да.
И это взрослая позиция, где не упрямство, а где... Что, какой синоним был? Я забыла. Упорство.
Дисциплина.
Дисциплина, упорство. Да, упорство.
Так, кому-то благодарны.
Там не пишут?
Нет, пока не пишут. Потом напишут, будем читать, разбирать и запикивать. Кому ты благодарен, семья, близкие тут, понимаю, да. Поддерживаю.
Ну, я могу немножечко расшифровать. Давай. Мои родители на меня никогда не давили.
Это, кстати, очень
даже
важно.
Когда я высказывал мысли, которые их не радовали. То есть, вот, например, я очень долго шел по художественной линии и собирался поступать в МУХу, а в какой-то момент... Я пошел на курсы, не поступил в МУХу, мне нужно было поднять рисунок, подтянуть. Я пошел к преподавателю. И преподаватель мне, он был такой тугой достаточно мужчина, он мне отбил любовь к рисованию. Мне было привычно рисовать, общаясь с теми, кто стоит рядом со мной, или слушая какую-то музыку. Он это все категорически отвергал. Мне было тяжело. Мне стало тяжело в какой-то момент рисовать. Вот, я...
сейчас ты не распаковываешь этот дар? Ну, то есть он же все равно есть в
требует
тебе.
Времени, требует времени.
Опять же, второе хобби тебе подсказываю сейчас.
Да, я понимаю.
А то вдруг все-таки, да.
Я много, да, я долго держался, рисовал афиши, оформление и так далее. Ну, в последнее время нет как-то. Все больше и больше кино. Это отчасти...
Нарисовать Атлантиду.
Я подумаю.
У нас все хорошо, что
ли? Да, у нас просто процесс рабочий, погасли пару экранов. Сейчас забыл. Нормально, у нас есть еще один. Все хорошо. Вот видишь, все. Да, и здесь.
В конце концов, мы слышим друг друга.
Самое главное, да, да.
Важно.
Мы в эфире, ничего не поменялось.
Перезагрузка, трансформация. Слишком много упомянули Атлантиду.
Да, да, да. Там свыше не разрешают так часто говорить об этом. Слишком много расшифровок. Так, твои ценности.
Верность,
вы записывали?
Благодарность.
Вот этот человек у нас отвечает за записи. Нет, я тоже раньше пытался записывать, но потом не мог разобрать, что там, поэтому да.
Делегировал.
Делегировал, да.
Ну, я думаю, тут ничего удивительного, и это, в общем-то.
Согласен.
Общие человеческие ценности, а других-то и не бывает. И традиционные ценности.
Да.
Да.
Традиционные ценности, подчеркнем.
Других не бывает, других просто не бывает.
Так, я предлагаю тогда сейчас мы заканчиваем.
Да, блиц, последний вопрос.
Да, блок на этом двойной такой вот. И вернемся после музыки.
Silk and light with gold, a gentle hum the wind.
Радио «Шок».
Музыка подобна тому, как гимнастика способствует до известной степени развитию физических качеств, так музыка способна воздействовать на этическую природу. Аристотель.
Прекрасно.
Очень даже может быть.
Вообще вот, мне кажется, музыка, у меня такая цитата висела, моя.
Твоя личная?
Да. Что музыка — это голос души. И вот хорошо написанная музыка, да, она вот, мне кажется, вот прям вот из откуда-то глубины идет.
Безусловно, что музыка является языком, который мы понимаем и который на нас действует, да. Берем мажорный аккорд, и мы, у нас одно настроение, да, возникает. Берем минорный аккорд, и противоположное настроение. Как? Почему это происходит?
Да.
Почему созвучие способно изменить наше настроение?
Потому что так работают вибрации.
Вот, да.
Так же, как с одним человеком мы чувствуем одно, с другим другое. И это то же самое.
Это поразительно. И это загадочно.
Ну, это прям очень интересно. А как музыка может нас, например, отбросить назад, там, да, в воспоминаниях, погрузить в какую-то ностальгию? То есть это, по сути, как кыль получается, знаешь,
или наоборот,
как ключ.
Вдохновить, как ты или сегодня наоборот. Рассказывал, да? Чтобы
иногда появляются песни, да, которые в трудную минуту, да, песня «Строить и жить» помогает. Это было отмечено еще в Советском Союзе, но совершенно точно я могу сказать, что иногда находится та песня, прослушивание которой раз за разом позволяет сохранить свое боевое нормальное настроение.
И ценности.
Да.
А у тебя есть музыка, которая... вот тебя как-то прям вдохновляет. Ну, то есть, вот ты чувствуешь какой-то застой, да, там, например, и ты вот включаешь, не знаю,
кстати,
какой-то
да,
альбом.
Используешь, знаешь, аптечка такая, музыкальная аптечка. О, это я вот под это вот под
нет,
это.
Нет, это немножко другое. А у меня вот, например, другая. То есть, вот есть какой-то, не знаю, надо додумать, подумать. Я вот включаю «Времена года». Ага. Вивальди. И вот по кругу в разнообразии, либо подряд, и вот просто меняется в голове. Что-то.
Безусловно, есть большое количество разных исполнителей. Я считаю себя меломаном. Ну, у меня есть определенная привязанность к Сайко Билли, но я его, честно скажу, переслушал уже очень давно. Вот, поэтому я меломан, мне нравится классическая музыка, мне нравится странная музыка. Мне нравится психоделия.
Да.
Я люблю послушать сложную музыку. Я люблю послушать солнечную музыку 50-х годов и так далее, и так далее. Если зайти в мой плейлист ВКонтакте, там обнаружатся очень странные сочетания композиций. Вот. Мне нужно послушать композицию, я ее добавляю. Не задумываясь о том, какое это произведет впечатление, так сказать, на музыкальных ценителей и эстетов, и меломанов, которые... бог мой, что у него там намешано. Да,
у меня, кстати, там тоже такая мешанина.
Да.
Так, тебя давно,
мне кажется,
там не разбирала.
Творческие люди, они не могут быть
чем-то одним, как бы.
Сосредоточены какой-то одной музыке, угу. Потому что тогда ты себе очень сильно...
Это, безусловно, да. Краски, да. Это должна быть палитра. И
да.
У меня, и я использую музыку как палитру.
Классно.
Вот. Если говорить про классических композиторов, то, наверное, одним из любимых в последнее время у меня является итальянец Масканьи. С его «Сельской честью» и другими произведениями. Вообще, я к итальянцам я очень хорошо отношусь.
Да,
это прям они действительно солнечные, они действительно умиротворяющие. Даже когда у них трагедия, она все равно происходит совсем по-другому.
Ты бы знал, как я про Луку говорила, Сергей. Я говорю, он такой... Я там чуть-чуть его увидела, говорю, слушай...
Ну ты прям передала.
Я прям вот... Я хочу его позвать на наш эфир. Можно?
Так у нас с ним
давай,
очень.
Давай.
Я надеюсь,
я
что
его
все
позвала,
срастется.
Да.
Он у нас будет тоже на юбилей, что интересно, 20-м, на 20-й, да. И 11-го-11-го.
Чистое совпадение.
То есть у нас,
всегда.
Как бы, да, одни совпадения. Прям.
Прекрасно.
Совпадения, погоняющие совпадениями. Так, а мы там о чем-то говорили, я сбился. Ты вот про Луку.
Ну, о музыке, которая вдохновляет.
Да.
Ее много, сложно перечислить.
Да как, а вот даже берем фильм, да, любой, и как музыка меняет вообще все, что там происходит. То есть можно же, да, вот просто...
Можно без звука смотреть фильмы, это будет одно восприятие.
А как, например, если взять одну и ту же, один и тот же кадр и наложить противоположную музыку?
Да,
как,
это
насколько
очень...
это очень интересно может иногда получиться?
Я думаю, что большой... вклад в восприятие музыки как важной составляющей кинофильма внес Тарантино, когда ему удалось, или это так сложилось, или это было сделано намеренно, но во всяком случае саундтрек к «Криминальному чтиву» стал одним из самых популярных, собственно говоря, дисков, да, там 90-х годов, и действительно, он как-то развернул нас в сторону осмысления того, а что же, а какой должна быть музыка. Потому что в голливудской продукции до Тарантино, которую мы видели, скорее какой-то симфорок, что-то пафосное и очень часто не оставляющее никакого воспоминания о себе. А тут музыка сыграла яркую, внушительную роль. И да, это очень хорошо.
Мне кажется, что еще вот мы сегодня даже с Аней ехали в музыку в кино. Большой вклад сделал Эннио Морриконе. Это вот как
есть
бы, да,
много, да, больших имен композиторских. И я очень люблю киномузыку тоже.
Да, потому это вот как вроде отдельно.
У меня же даже есть еще одно хобби. Я забыл.
Да,
смотри. Смотри, сколько у тебя хобби.
Это саундтреки к кинофильмам на виниле.
Угу.
Вот, у меня есть небольшая подборка, да. Но, так сказать, у меня...
И у тебя есть где слушать.
Есть определенные, да, требования. Я не покупаю новые пластинки. Ну, например, «Криминальное чтиво», оно никогда не издавалось изначально на виниле. В 90-х винил был никому не нужен.
Вообще неинтересен, да.
Ее пересдают только сейчас. Я не покупаю. Я люблю, чтобы пластинка была с провинансом, чтобы, да, у нее было... Был истертый конверт. Может быть, чтобы это был не самый популярный фильм. Одна из любимых, например, моих пластинок — это саундтрек «Пролетают над гнездом кукушки».
Шикарно.
Композитор Джек Ницше. Вот, и я ее с большим удовольствием иногда.
И вообще книга.
Это один из моих самых любимых фильмов. Я его смотрю как учебник.
Очень крутой, конечно.
Я его смотрю как учебник.
Только сперва книга, а потом фильм.
Можно так, можно сяк. Мне не помешало сначала увидеть фильм, потом прочитать книгу. Они очень разные.
Очень, да, конечно. Но
они очень разные и замечательные.
Я бы рекомендовал с книги начать все-таки. Потому что...
Я запишу списочек, а там уж как...
Потому что просто...
Ляжет время.
Актеры, они все равно оставляют определенный отпечаток, да. И если ты потом идешь к книге, то
ну,
есть
да.
вот эта ассоциация, ну, с определенным
и
лицом.
И обратная история тоже имеет место, когда у тебя возник образ, а потом вдруг появился Джек Николсон.
Джек Николсон, да.
Потому что...
Да.
Потому что если мы посмотрим оригинал, то... Значит, главный герой — это дюжий ирландец, вот, который ходит не в вязаные шапочки, а у него там мотоциклетная кепка, да, которая была популярна в 50-х годах, восьмиклинка. По всей видимости, он косил под Марлона Брандо, как это было принято в то время. Вот. И главного героя, по всей видимости, Кен Кизи списывал с себя. Потому да, что его фотографии, они как раз свидетельствуют об этом. А потом вдруг Джек Николсон. Но кого мы можем сейчас представить, кроме него, в этой роли? Он ее исполнил восхитительно.
Да, соглашусь. Вообще, конечно, и сама книга, она великолепна, безусловно. Я первый раз ее прочитал по рекомендации. И тоже, вот опять же, то, что оставляет неизгладимый след, мне кажется, такой. Так, ну что, друзья, у нас, к сожалению...
Уже?
Ну, почти. Уже? Есть что добавить про книги. Слушай, а вот что бы ты порекомендовал? Вот, знаешь, есть топ книг, которые нужно прочитать за жизнь. Вот, что бы ты порекомендовал нашим слушателям?
Из чего-то, что еще сегодня не говорил.
Ну да, про «Тайны гнездо кукушки» мы уже сказали, да.
Да, и про «Пятый персонаж».
Да. Вот, что бы ты, может быть, еще порекомендовал бы почитать?
Достаточно сложно мне сейчас сориентироваться. Я последнее время читал биографии. Я читал с большим интересом серию «Жизнь замечательных людей». Например, я с огромным интересом прочитал о Робин Гуде.
Я
с огромным интересом прочитал
последний раз читала
о Чапаеве. Это с огромным интересом прочитал о Леониде Гайдае.
Да,
и я всем рекомендую присмотреться к этой серии и присмотреться к интересующим вас личностям, да, для того, чтобы, потому что я очень люблю и уважаю Гайдая как режиссера, абсолютно ясного, четкого, мастерски владеющего искусством комедии. Но когда я прочитал о нем, я зауважал его в два раза больше, потому что я узнал, как он работал. А он, не имея раскадровок, он рисовал сам, и он тысячами картинок покрывал сценарий. Каждую роль он проигрывал самостоятельно перед зеркалом, и актеры его просто боготворили, потому что они с ним не терялись никогда. Он в любой момент мог выйти и показать, здесь нужно сделать так и так. Он работал над сценариями, каким образом он заклинал и настаивал, чтобы его авторы максимально сохраняли, сокращали фразы в кадре. Он считал, что одна минута болтовни в кадре — это 15 минут для зрителя. И именно благодаря этому суровому и жесткому подходу мы имеем то, что вот там любой из фильмов Гайдая — это просто россыпь афоризмов. Это просто россыпь мемов. Вот, читайте.
Вообще,
это интересно.
Хочу добавить, что...
А, еще биографию Хармса я прочитал. Тоже очень интересно.
Хочу добавить, что вообще интересно... узнавать даже о популярных людях, которые тебе, может быть, не интересны, потому что бывает натыкаешься на документалку о каком-то человеке, ну, о котором ты что-то слышал, но не был он в твоем поле зрения. Но когда ты узнаешь о нем подробности, когда ты узнаешь, как он работал, как он жил, как он мыслил, то это очень сильно меняет и взгляд, и на жизнь иногда даже, и, в общем-то, на этого человека.
И я думаю, что да, это именно тот случай, когда нужно брать в руки книгу, а не ограничиваться Википедией, потому что все-таки информация из интернета, она где-то на одной и той же плоскости, где-то чуть-чуть повыше, где-то поверхностно.
Да, согласен. А что посмотреть тогда бы рекомендовал уж?
Ну, давайте 12 рассерженных мужчин.
Записали.
Я думаю, что да.
Все записали себе в список фильмов.
У меня есть еще один любимый, скажем так, из последних. Фильм «Белый тигр» Карена Шахназарова. Мне очень понравилось его высказывание о войне, которое вот в мистическом, афористическом духе сделано. Чрезвычайно замечательная картина. Мне очень нравится. Там есть три финала в разных плоскостях действия, развития действия. Многие, так сказать, кинолюбители в интернете этого совсем не поняли. Но для меня это одно из высочайших и наилучших произведений Карена Шахназарова.
Круто. Ну что ж, теперь точно прощаться пора, пора. По чуть-чуть. У нас в конце, в эфире вообще есть традиция, в конце эфира наш гость желает чего-нибудь хорошего нашим слушателям, нашему проекту, нам, Сане. В общем, тебе слово, Кирилл.
Что-нибудь необычное, да? Я желаю...
Можно просто хорошее?
Как чувствуешь, как хочешь.
Из необычного мы вот сегодня стол по КАДу везли с открытым багажником.
С Божьей помощью. И юмором довезли.
И зрителям, и вам, и самому себе я желаю иметь время остановиться, оглядеться, помолчать, осознать, где ты находишься, что ты хочешь, и идти дальше.
Чудесно. Это... Чудесно. Практика состоялась от Кирилла.
Да.
Лайфхак.
Ну вот, да, просто и понятно.
Да, и это всем действительно поможет пребывать в ясности в каждый момент времени.
Да, друзья, на этом на сегодня у нас все. Мы обязательно, надеюсь, услышимся в следующий вторник.
Приходите.
На радио Шок Миф.
Включайтесь. Миф.
Да. Запись будет, конечно же, в ВК.
И в Телеграм.
И в других социальных сетях. Да, да, и в Телеграм, в принципе. А там дальше куда Бог разошлет. Потому что все распространяется очень быстро. Вот,
помогайте нам распространяться очень быстро. Можно делать репосты.
Распространяйте нас. Будьте нашими распространителями. Вот, на этом все. Всем хорошего вечера, несложной оставшейся рабочей недели.
Да, будьте счастливы, имейте много-много причин для счастья.
Все, всем пока-пока. Пока-пока. Cool.